Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев», в котором я, врач-психиатр, психотерапевт и чуточку панк болтаю с интереснейшими людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня наш гость, уже во второй раз, Александр Панчин, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», писатель и отличный человек. Мы встретились сегодня, чтобы обсудить две основные темы. Первое. Что происходит с российской наукой и что, возможно, ей предстоит пережить в этот тяжелый период? И второе. Действительно ли существует какое-то этническое оружие, которое разработали то ли американцы, то ли украинцы, которое может убивать русских и не убивать всех остальных? Вот такая у нас будет беседа. Но прежде чем начать, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, так это видео с большей вероятностью попадет в рекомендации и его посмотрят больше людей. Если вы хотите получать уведомления о новых, выходящих у нас на канале видео, поставьте еще и колокольчик. Если вы хотите помочь нашему проекту и поддержать нашу небольшую редакцию, вы можете зайти там внизу по ссылке на сайт Donation Alert и выделить нам какую-нибудь небольшую сумму, ну, например, 100, 200, 500 рублей, если для вас небольшая сумма 5000 рублей, мы тоже этому, естественно, будем рады и будем благодаря этим деньгам дальше продолжать работать. Также у нас есть сервис психологов, неформатная клиника. Многие из вас уже об этом слышали, но не все. Там сейчас работают 10 психологов по разным направлениям. К ним можно обратиться и с расстройствами настроения, и с суицидальными мыслями, и с тревожными переживаниями, и прийти уже от психиатра с готовым диагнозом. Вот как вам угодно. Также у нас есть семейные психотерапевты и детские психотерапевты. Все наши специалисты проходили жесткий отбор и обладают необходимой квалификацией для работы с клиническими пациентами. Ну а также, конечно, мы следим за этикой, и вы ни в коем случае не получите от этих специалистов какого-то оценочного суждения насчет ваших сексуальных предпочтений, внешности или чего бы то ни было. Там внизу есть ссылочка и на сайт, через который вы можете записаться к психологам, и на наши социальные сети неформатной клиники. Мы есть и ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Телеграме, везде. Записывайтесь к нашим психологам, и все будет хорошо. А мы приступаем к разговору с Александром. Банки хой. Привет, Саша.
Привет.
Второй раз мы встречаемся, и, конечно, в прошлый раз настроение было более позитивное. Сегодня я бы хотел с тобой поговорить про две вещи. Ну, во-первых, я хотел бы обсудить с человеком, который близок к биологии и который напрямую занимается, у тебя даже степень, да, биологическая, который напрямую понимает, как работают различные биологические механизмы, и сейчас инфополе каким-то невероятным образом засрано максимально разговорами о биологическом оружии и особенно об якобы каком-то этническом оружии, которое могут переносить птицы, которые разрабатываются в американских лабораториях, расположенных на территории Украины. И когда я это читаю, я понимаю, что здесь вот по всем фронтам какая-то конспирология. Но давай мы с тобой попробуем разобраться, почему это конспирология, есть ли в этом хотя бы какая-то доля истины, и какая вообще ситуация с тем, что мы можем отвечать на монолог человека, который говорит о каком-то страшном оружии против русских.
Ну, во-первых, да. Ну, биологическое оружие, конечно же, существует.
Uh-huh.
Да. Сибирская язва, пожалуйста. Вот вам биологическое оружие. Другое дело, что то биологическое оружие, которое существует, оно не очень избирательно. То есть оно ударит одинаково и по американцу, и по французу, и по немцу, и по русскому, и по китайцу, и так далее. Есть, конечно, между некоторыми популяциями, надо понимать, что под популяцией имеется в виду некоторая группа людей, которые предпочтительно, сильно предпочтительно скрещиваются внутри себя, нежели снаружи. Популяция не всегда совпадает территориально там, с какой-то страной или с каким-то народом или с каким-то этносом или еще с чем-то, это вот биологическое, то с чем биологи могут изучать, популяционные генетики могут изучать. Могут быть различия к некоторой устойчивости к каким-то заболеваниям, каким-то вирусным, например, агентам, скажем, вот есть там, малярия, есть мутация, которая дает устойчивость некоторых малярии. Кстати, та же самая мутация, если она в двух экземплярах ведет к сепаровидно-клеточной анемии. Вот. Но в тех странах, где малярия распространена, там есть давление естественного отбора на такую мутацию, она там, популяция будет распространяться, и поэтому со временем популяция становится более устойчивой к малярии. Правда, именно там малярия и присутствует, вот, поэтому все равно там будет больше, ну...
Больше болеть будут.
Все равно больше болеют, но...
Но мы заболеем сильнее, чем те люди, которые там живут на постоянно.
Ну, опять же, в среднем.
Ну, в среднем, конечно.
Среднестатистический человек заболеет не так страшно, вот. То есть, в принципе, какие-то популяционные отличия можно найти. Есть отличия популяционные, например, к устойчивости к вирусу иммунодефицита человека. Ну, например, встречаемость варианта, значит, ВИЧ, он проникает в клетки человека через определенный рецептор, который называется CR5. И есть мутация в виде делеции некоторого фрагмента гена, который кодирует этот рецептор, из-за которого люди получают устойчивость к ВИЧ. Особенно если обе копии гена этого изменены. И частота такой устойчивости к ВИЧ, она немножко варьирует в зависимости, опять же, от популяции, которую мы рассматриваем, от там, ну, но это все равно это не там некоторое количество, несколько процентов, там, условно, может быть, прямо устойчивых к ВИЧ. Где-то почти ноль, а где-то там, ну, может быть, чуть ближе к 10%. Вот. То есть. Но все равно мы говорим про очень, во-первых, небольшую долю людей, которые к чему-то устойчивы, во-вторых, мы говорим про сложившиеся адаптации к каким-то уже существующим популяциям патогенам. Если мы говорим про то, что называют этническим оружием, ну, опять же, правильнее говорить популяционное оружие, потому что слово «этнос» подразумевает некоторое отношение там, к языку, культуре, то есть какие-то социальные факторы, которые совершенно не интересуют вирусы или бактерии. Популяции могут быть генетически отличающимися немножко друг от друга, поэтому надо говорить про популяционное оружие. Ну, значит, если бы мы хотели, да, подобрать такое оружие, которое било бы там русских, но не било бы украинцев,
что бы нам нужно
это
было
вообще
сделать?
Нонсенс, да, потому что мы, в общем-то, по большому счету, одна... Мы очень генетически родственны. Вот. И особенно это забавно слышать в контексте, что типа там, мы один народ. Да? Ну, вот как даже сторонники гипотезы этнического оружия употребляют такой термин, такую формулировку. Да. Если мы говорим про этническое оружие, которое будет избирательно именно в отношении русских и не затронет никого, кроме как русских, то это... Ну, это нонсенс, вообще нонсенс. Но даже если мы пытаемся там поиграть в адвоката дьявола и натянуть сову на глобус, да, там придумать какое-то оружие, которое было бы чуть более избирательно в пользу русских, даже с этим были бы очень большие проблемы. Потому что, ну, значит, какие должны быть свойства вашего там биологического оружия, чтобы оно было эффективным? Ну, во-первых, это должно быть что-то очень заразное и достаточно опасное. Во-вторых, два способа мы можем себе представить избирательности. Один — это избирательность по проникновению патогена в тот или иной организм. А второе — это избирательность по, ну, скажем так, эффекту. То есть у кого-то все болеют, но кто-то болеет тяжелее, кто-то болеет легче. Значит, с избирательностью по тому, кто будет болеть, очень сложно по двум причинам. Во-первых, вам нужно, чтобы не просто какая-то популяция была генетически особенной, но нужно, чтобы в эту особенность было включено какая-то очень определенная изменчивость какого-то рецептора, с которым там взаимодействует патоген. Ну, вот как в случае, например, с ВИЧом и CCR5. Это очень сильные ограничения накладывает на то, каким может быть ваш патоген. И известные патогены не подходят на роль этнического оружия. Создание искусственное патогена, который подходил на эту роль, тоже представляется крайне сложным. Во-первых, потому что современная биология не умеет предсказывать такую избирательность на таком уровне. Там все равно придется проводить где-то подпольные исследования.
На людях.
На людях, да, на людях.
На русских.
На русских, да, да. Вам нужно не просто... вам нужно проводить очень серьезные исследования. Во-вторых, эта штука моментально у вас выйдет из-под контроля. Как, например, вот коронавирус, да, показал нам, как быстро вирус может мутировать. Да? Ну, показал, в смысле, в широкой публике. Люди узнали, как быстро могут меняться разные варианты. Вот был только что обычный там, коронавирус SARS-CoV-2, теперь уже есть у нас дельта-вариант, потом уже омикрон-вариант, а потом уже немножко измененный омикрон-вариант. И становится все более и более заразными. Вирусу или бактерии, неважно, невыгодно быть избирательными в своем поражении. То есть это странное для него ограничение, что вот этих он заражает, этих он не заражает. Как только появляется мутация, которая позволяет вашему патогену заражать чуть-чуть шире, он захватывает новую нишу, да, захватывает новый ареал обитания. Поэтому и эта эволюция происходит достаточно быстро. Да? То есть для большинства патогенов, если они эффективны в размножении. Опять же, если у вас какой-то патоген, который одного человека заразил и все, ну, тогда мы можем забыть про его эволюцию. Но если мы говорим про патоген, который действительно эффективно размножается и может целую страну захватить в своем размножении, то такой, то мы не можем исключить фактор эволюции.
То есть мы, если мы представим себе ситуацию, что вот подсадили этим перелетным птицам какой-то патоген, эти птицы перенесли его в Россию, и этот патоген, допустим, был разработан таким образом, что он только на русских влияет, то со временем он каким-то образом изменится и будет влиять уже и на украинцев, и на американцев, и
ну...
на...
Нельзя сделать такое, чтобы он сразу влиял только на русских, но не на украинцев. Но, условно, даже если мы рассматриваем какой-то фантастический сценарий, где кому-то каким-то образом это сделать удалось, то есть мы уже ушли в область научной фантастики, все равно, да, в процессе эволюции нет ничего, что помешало бы этому патогену научиться заражать кого-то еще. Вот. И поэтому ваше оружие, оно обязательно выстрелит вам обратно в ногу. Что касается перелетов птиц, ну, это просто это уже должно мемом стать, я не знаю. Ну, потому что все, ну, все, что мы можем обсуждать, да, это то, какие материалы были представлены в качестве пруфов.
Да, вот давай вот попробуем пройтись по этому.
То есть мы понятно, что конспиролог может вообразить себе, что на самом деле Земля полая, и вот вход в полую Землю находится под Киевом, и там рептилоиды разрабатывают. То есть вообразить можно все что угодно, да, но если мы пытаемся опираться на те сведения, которые опубликованы, которые приводятся как доводы в пользу того, что там разрабатывали какое-то оружие, там есть ссылки на исследования изучения птиц, которые переносили низкопатогенный вариант вируса. Я забыл, как он называется точно. Вот. Там был какой-то вирус, природный вирус, который распространяется птицами. Его изучали, как птицы могут его переносить. Но птицы действительно переносят вирусы. Да, там все слышали про птичий грипп. Да? Вот. Есть много вирусов, которые переносятся птицам. Некоторые из этих вирусов имеют вероятность передачи людям. И по всему миру ведутся программы по изучению потенциальных источников новых занозов, то есть новых передавшихся человеку от животных вирусов. Такие работы ведутся и в Китае, и в Европе, и где угодно. В любой стране, почти в любой стране, можно найти лаборатории, которые занимаются изучением животных резервуаров тех или иных вирусов.
А у нас в России есть что-то подобное?
Ну, в России у нас свои институты есть, которые этим занимаются. Я не знаю насчет там зарубежного финансирования, но просто вот, как, кстати, к аргументу, что там американцы что-то финансируют. Но вот Китай не очень дружественная по отношению к США страна. В Китае лаборатории, которые занимались изучением, в том числе, кстати, коронавирусов, получали финансирование от организаций, связанных с США, да? Это не скрывалось. И, кстати, эти истории про эти лаборатории в Украине там тоже не скрывалось. Это не сам факт их существования не является чем-то секретным. Вот. финансировались, и в США проводятся исследования с самыми разными там патогенами.
Ну вот смотри, можно я тебе в этом моменте задам вопрос, вот, который, ну, может быть, не очень у суперрационального человека возникнет, ну, у кого-то может возникнуть. Ну хорошо, а зачем вообще американцам финансировать лаборатории в Китае, в Европе, в Украине, где-то еще?
Ну, это очень простой ответ. Это пандемия, которая случилась в 2019 году, да? Из-за чего случилась пандемия, если опять же отбросить. Ну, конспирологи вам скажут, что это как раз специально вирус создали искусственно, вот.
Но, подшили его этим летучим мышам.
Но если серьезно, да, то есть не первая история передачи вируса от животных человеку, да, там вирус атипичной пневмонии тоже от животных человеку передался, тоже в Китае. И после того, как это случилось, очень сильно увеличились опасения на то, что будет. И будут еще случаи передачи вирусов, коронавируса в том числе, от животных к человеку, поэтому нужно к этому быть готовыми, нужно мониторить это, нужно искать, где это может произойти, чтобы в эти места людей не пускать. Ну, например, если у вас есть какая-то шахта, где живут летучие мыши, и в этой шахте встречаются определенные опасные коронавирусы, то, может быть, не нужно туда пускать каких-нибудь спелеологов, там, любителей полазить по пещерам, вот, ну, то есть снизить вероятность взаимодействия между человеком и животными, не разрушать природную среду обитания этих животных, ну, и, опять же, изучать эти вирусы на предмет того, чтобы можно было быстрее впоследствии создавать вакцину, например. Вот один из вопросов, почему так быстро удалось создать вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, ответ заключается ровно в том, что похожие коронавирусы очень долго изучались в самых разных лабораториях. Было известно, как этот коронавирус проникает в человеческие клетки, что у него на поверхности, какие у него есть белки, для чего они нужны. И как только началась пандемия в Китае, ученые моментально прочитали геном этого коронавируса SARS-CoV-2, поняли, чем он отличается от геномов других похожих коронавирусов, смогли геном опубликовать, и уже любая лаборатория, имея этот геном и имея представление о том, как устроены коронавирусы, могли начать разработку вакцин, даже не имея этого вируса под руками, потому что просто берете генетическую последовательность шиповидного белка, который на поверхности коронавируса расположен, и эту последовательность можете встраивать в какой-то вектор, то есть инструмент для доставки генетической информации, и получаете векторную вакцину или МРНК-овую вакцину, если в качестве вектора вы используете липидные, а в качестве источника генетической информации РНК. Ну, в общем, то есть от момента обнаружения вируса нового и прочтения его генома до момента, когда кто-то может приступить к разработке вакцины, происходит, ну, может пройти считанные дни. Вот. Все, то есть появилась угроза, начинаем разработку.
Ну, вот. То есть, по сути, всем выгодно, да, чтобы американцы финансировали изучение каких-то биологических каких-то...
Ну, всему миру это выгодно, да. То есть...
Но почему именно американцы, я имею в виду? Вот, у многих же людей вот это конспирологическое мышление, оно спросит, ну почему, допустим, русские не построили в Финляндии такую лабораторию?
Ну... У русских свою... Ну, смотрите, вопрос вообще финансирования науки. То есть это вопрос, почему в Америке столько нобелевских лауреатов, да? Если вы сравните финансирование вообще науки в США, то нет ни одной страны, которая может в этом плане с ними прям, ну, конкурировать. У них очень большие... Ну, страна очень тяготеет к научно-техническому прогрессу, скажем так. Очень много финансируется вообще наука в принципе. И поэтому при удовлетворении финансирования науки внутри страны у них есть еще и международные программы по всему миру. Эти программы могут иметь самые разные цели. Ну, кстати, ну, например, одна из вещей, что делает Америка, они, например, приглашают к себе квалифицированных специалистов. За счет этого обогащают интеллектуальный потенциал своей страны. Да, вот из России сейчас очень много ученых, специалистов уезжает. Вот. В долгосрочной перспективе понятно, что это, ну, плохо для наука Для науки, для образования, для научно-технического прогресса, для инновационных разработок там, и так далее. То есть вот эта вот история про утечку мозгов, Америка активно занимается, например, привозом мозгов из разных стран, в том числе и из Китая, и из Украины. Вот, есть международные коллаборации. Но эти международные коллаборации, они также важны просто для изучения тех угроз, которые, ну, они являются общемировыми, да. То есть очередная какая-то пандемия может угрожать всему миру, экономике всех стран. Мы это ощутили, мы это увидели наглядно недавно, но это не первый пример, да, там была испанка до этого. Вот такого рода история, ситуации, ну, это совершенно нормальная, легитимная вещь, которая может интересовать ученых. Я не вижу здесь как бы чего-то сверхъестественного. Вот. В России, ну, тоже финансировали, кстати, американцами какие-то научные, ну, научные исследования. Кстати, когда, например, там Сколково создавалось, то совершенно официально, да, на государственном уровне там приглашенные западные профессоры приезжали, значит, участвовали в планировании научных программ в Сколково, программ образования в Сколково. То есть это, ну, нормальная практика международного сотрудничества. Если бы в России такие были бюджеты наук, как у США, то ничто бы не мешало и России заниматься созданием каких-то программ за рубежом. Может быть, они и есть, просто я не за этим не следил особо.
Чем занимаются эти биологические лаборатории в Украине, ты узнавал? Ну, вот конкретно, которые приводятся как пруфы, ну, конспирологами.
Ну, вот конкретно те, которые приводятся, то есть там, ну вот, исследования, как миграционные птицы разносят какие-то вирусы. Ну, вот этим занимаются, например. Ну, и там были другие вещи. То есть там действительно у них были, например, исследования каких-то опасных патогенов. Вот. Известных патогенов, не создание новых, да, классических патогенов, которые и в России есть в лабораториях, которые тоже изучаются, и в Штатах есть, и в Канаде, и в Китае, которые...
Ну, то есть это стандартная биологическая лаборатория, которая вот в любой стране существует, ну, в большом количестве.
Я не могу сказать во всех подробностях, чем занимались в этих лабораториях. Я могу прокомментировать только то, что было публично обнародовано в качестве пруфов. Вот то, что обнародовано в качестве пруфов, те исследования, которые были обнародованы, они выглядят совершенно стандартно. Вот. Может быть, там были еще какие-то исследования, но пруфов этому нам никто не предоставил. Поэтому непонятно, как бы, почему на основании появления свидетельств каких-то вполне стандартных исследований кто-то пытается из этого сделать аргумент, что ага, значит, еще были и секретные. Ну, то есть, может быть, и были, наверное, и в России, может быть, есть, и в Китае, может быть, есть, но пруфы покажите. То есть, что изменилось, какие новые сведения вы получили, которые заставляют вас повысить вашу вероятностную оценку того, что это там было и что это кому-то угрожало. Вот этого я не очень понимаю. Это как, ну, допустим, какому-то слушателю подкаста, да, придет полиция с обыском, обнаружит у них дома кухонный нож и скажет: ага, у вас есть кухонный нож, смотрите, наверняка вы готовили какое-то убийство, наверняка у вас еще был и автомат, и пистолет, но вы их хорошо спрятали. А если мы еще глубже, а если мы вам по полы вскроем и стены, то мы найдем у вас еще и гранатомет, и мины, и фугасные снаряды. Вот, ну, то есть... Может быть, то есть мы не можем доказать, что этого там нет, но вы, не, ну, вы нашли пока только кухонный нож. Извольте, ну, то есть нет даже оснований для обыска, да, то есть, ну, как бы вот, вот как бы такая метафора, то есть.
Ну, это вполне себе понятно, я думаю, что нашим слушателям будет это, в принципе, ну, достаточно этих аргументов, которые мы обсудили. Ну, окей. Я думаю, все-таки, что три темы мы обсудим, потому что даже вот второй, наверное, я бы хотел обсудить тему коронавируса, про который вдруг вообще все забыли, и вообще никаких новостей про коронавирус как будто бы нет в информационном пространстве. Ну, точнее, они есть, но они теряются среди более таких актуальных тем. Что сейчас вообще происходит?
Ну, коронавирус никуда не делся, то есть...
Да, он никуда не делся, я понимаю. Но я так понимаю, что умирать стали поменьше.
Ну, тут какая ситуация. Во-первых, значит, был омикрон еще недавно. Его была большая волна, в том числе в России. Многие люди переболели. Мы по опыту предыдущих волн и истории с вакцинацией знаем, что со временем иммунитет падает. То есть он вырабатывается, потом падает. Что будет с иммунитетом после омикрона, ну, еще до конца непонятно. Вот. Но мы до сих пор видели такое волнообразное течение пандемии. То есть что люди заболевают, потом здесь пик заболеваемости, потом проходит какое-то время, да, и новый пик возникает. Может ли возникнуть какой-то новый пик? Ну, гипотетически может. И даже есть страны, которые об этом сообщают, что у них начинается снова рост заболеваемости. Если честно, я понимаю, почему, да, все это отошло немножко на второй план в плане информационного пространства. Я сам это на себе ощущаю. То есть я очень активно следил за темой коронавируса. Все это время я даже писал научные статьи по теме коронавируса. В частности, про его происхождение, про то, как он мутирует. А сейчас, ну, вообще мысли действительно не об этом. И поэтому я сейчас не просто, ну, появляются какие-то новости про коронавирус в информационной повестке, но кажется, что это как действительно на фоне того, что происходит. Ну, вообще, если мы, конечно, посмотрим по количеству смертей от коронавируса, он все равно остается доминирующей вещью, поэтому это не может быть, не очень рациональное поведение, но как-то...
Ну, это, да, это фокус внимания просто совсем на другом, потому что одно дело, когда мы боремся против какого-то вполне себе понятного вируса, да, и который как бы противостоит всем людям, и совсем другое, когда происходят какие-то военные действия, и люди убивают друг друга. Это...
Ну, тут есть еще такой момент, наверное, что ну, эта ситуация, она такие действительно порожденная человеком, и поэтому есть большее чувство ответственности у людей. То есть мы то, что с коронавирусом происходит, ну, конечно, можно испытывать чувство ответственности, что мы там не смогли убедительно побороть там антипрививочников и что-то в этом роде, какие-то социальные проблемы решить, да, или что мы допустили то, что какие-то фуфумицины предлагаются в качестве лекарств от коронавируса и на этом зарабатывают кучу денег, или такого рода ситуации и проблемы. Но тут, ну, целиком человеком как бы созданная ситуация, и на самом деле ситуация, которая, ну, там, поговаривают, да, там, угрозу ядерной войны, условно говоря, это, в принципе, конечно, более серьезная вещь, чем коронавирус. То есть, поэтому все следят напряженно за новостями. То есть, что произойдет, не начнется ли Третья мировая, вот в таком духе. Так что да, фокус ушел. Я сейчас не чувствую себя достаточно информированным про последние события с коронавирусом, просто потому что мой фокус внимания тоже сместился.
Давай тогда обсудим в связи со всеми этими событиями то, что происходит с наукой, и то, что гипотетически с российской наукой может произойти. Потому что, ну, когда я смотрел на российскую науку 2 месяца назад, и даже там, когда мы с тобой, например, разговаривали, это было как раз где-то и было, наверное, около 2,5, может быть, месяцев назад, можно было это рассматривать как, ну, какой-то средний уровень с тенденцией к развитию чего-то. Сейчас, когда я читаю каких-то людей, которые связаны с наукой, у большинства из них я вижу какие-то посты о том, что да, возможно, мы уедем, возможно, мы там будем жить в другой стране, соответственно, работать в другой стране, разрываются контракты между странами, которые взаимодействовали с Россией, разрываются контракты с конкретными учеными, обучение за рубежом становится для многих абсолютно невозможным. Чего нам ждать, если все будет примерно так же или хуже?
Ну, еще до всей этой ситуации в России было два таких тренда науки. Один позитивный, один негативный. Ну, позитивный тренд был в том, что действительно, скажем так, неплохое финансирование получали очень высококвалифицированные коллективы, и в России были возможности и были такие лаборатории, где проводились исследования самого высокого мирового уровня с публикациями в самых лучших научных журналах, и такого становилось как бы больше. И многие мои коллеги очень впечатляющей, интересной наукой занимались, и при этом даже многие из них нормально зарабатывали, занимаясь тем, что им интересно, и тем, что важно для мировой науки. Вот. Это позитивный тренд, и он давал некоторую надежду. Негативный тренд заключался в том, что также были созданы очень благоприятные условия для развития, ну, скажем так, такого мошенничества вокруг науки. То есть это очень широкий набор явлений, как фабрики по списыванию диссертаций, то есть огромное количество людей, которые абсолютно неквалифицированные, за деньги могли получить ученую степень. Фабрики по созданию фейковых научных статей, огромное их количество, фабрики по включению в соавторы людей, которые никакого отношения к работам не имели. И все это тоже делается для получения того самого финансирования. То есть на науку выделяют деньги, эти деньги хотят получить как люди, которые действительно их заслуживают, так и люди, которые просто хотят денег, а наука их совершенно не интересует. И они готовы даже идти на какие-то фальсификации и подвох, чтобы создать некоторую псевдонаучную карьеру. Туда же можно добавить и откровенную псевдонауку, тоже коммерциализованную в виде огромного количества всяких псевдомедицинских приборов, псевдомедицинских лекарств. Про это я очень много писал, про это я очень много читал лекций, про то, как в России, ну, невероятным темпах наращивается такая псевдонаучная индустрия. Вот, значит, вот есть такие два вектора, и они, ну, как бы сосуществуют. И оба направления развивались. Сейчас, из-за того, что произошло в всей этой ситуации, очень сильно, конечно, пострадают те, кто высококвалифицированные и умные. Ну, во-первых, многие из них, им просто, ну, не знаю, совести, а также, ну, потребность высказывать свое мнение, а также потребность независимо мыслить, а также потребность в международном сотрудничестве, а также потребность в каком-то... ну, в общем, очень много аргументов появилось для того, чтобы страну покинуть, а также затрудняющие занятия серьезной наукой в России. Ну, например, доступ к какому-то оборудованию, которое теперь будет намного сложнее получить. Да даже компьютер, банально компьютер. Во сколько раз подорожали, ну, более-менее все высокотехнологичные вещи.
Которые... Да, вот, MacBook я покупал, он стоил там что-то 140 тысяч, сейчас 250.
Вот, это за очень короткий период, дальше будет хуже. То есть инфляция и прочее. Ну, в общем, наукой заниматься без современных компьютеров, без современного оборудования, без современных реагентов очень сложно. Ну, если мы говорим про, например, биологическую науку там на ее самом высоком уровне. И очень многие люди, которые раньше колебались, mm-hmm. стоит ли оставаться в людях, потому что вообще вопрос о том, стоит ли оставаться или уезжать, он всегда стоял. Но многие люди надеялись на лучшее, многие люди надеялись на то, что, ну, хотя бы стабильность. Вот где же эта стабильность?
Хотя их хантили, да, уже?
Конечно. Ну, то есть...
То есть тут я... Ну, то есть нет никаких сомнений, правильно я понимаю, что все эти люди сейчас будут иметь возможность уехать и получить работу в каких-то интересных
местах. В некотором смысле возможность уехать затруднилась. В плане, например, там, получения виз. Не все страны очень активно хотят вообще кого-то из России принимать.
Uh-huh.
Вот. Ну, то есть, там, или стоимость авиаперевозок увеличилась, еще что-то, но все решаемо. То есть, это, ну, кому надо, то есть, кто захочет уехать, тот уедет, и спрос, конечно же, есть на высококвалифицированных кадров. Но те, кто прям топовые, ну, у них точно проблем не будет. Вот. Поэтому...
Значит... И какова вероятность... Ну, это, конечно, философский абсолютно, наверное, такой вопрос. Какова вероятность, что через год, допустим, 2, 3, 5 они вернутся? Она, скорее всего, близится к нулю, потому что тогда уже будет стоять вопрос о втором переезде.
Нет, ну, значит, вопрос о том, вернутся они или нет, он напрямую связан с тем, что будет происходить в России дальше. С политической обстановкой?
Нет, я имею в виду, что даже если, допустим, представить себе демократическую Россию будущего, то насколько человек, который уже интегрировался в американскую среду за несколько лет, который уже имеет работу в каком-то крутом университете, скажет, да поеду-ка я обратно в МГУ?
Ну, есть примеры репатриации. Были даже активные проекты по репатриации выдающихся российских ученых из-за рубежа, вот, их можно соблазнить лабораториями, финансированием.
Ну, кстати, да.
С исследовательской свободой, там, ну, то есть много чем можно, то есть...
Слушай, это позитивно звучит.
Не, ну хорошо, ну давайте, нет, ну я пытаюсь как-то объективно оценивать ситуацию, то есть, ну, я к тому, что если бы внезапно все это прекратилось и все резко изменилось, то... ощущение потребности уехать бы уменьшилось, и желание что-то возрождать могло бы появиться у многих людей. Потому что одно дело, когда ты смотришь в будущее и не видишь для себя перспектив, ты понимаешь, что дальше будет только хуже. Ну и другое дело, когда ты все-таки видишь производную куда-то в плюс. Это две совершенно разные психологические ситуации. Ну, там, я на себе это ощущаю, да, то есть, что я тоже задумываюсь о том, оставаться или уезжать. И вот один из весомых аргументов, который меня гнетет, это то, что, ну, дальше будет хуже. Вот пока что. То есть нет никаких предпосылок к тому, что завтра будет лучше. Все может случиться, все может резко измениться, понятное дело. То есть, но пока к этому нету никаких-то очевидных предпосылок. Если мы говорим про вторую часть, да, вот я сейчас вот про антинаучную, которая меня тоже очень интересует как члена комиссии по борьбе с лженаукой, то тут как раз наоборот создаются очень благоприятные условия для этого. Потому что, ну, вообще, это тоже интересно, такой есть тренд, что, конечно же, люди интеллектуально нечестные. Им все равно, что говорить, во что верить, на чьей стороне быть, и поэтому они могут подстроиться под абсолютно любой политический устрой. Это первый момент. И за счет этого у них есть эволюционное преимущество такое для выживания в стране в кризисной ситуации. Вот. А вторая вещь — это то, что, ну, сейчас уже, например, предприняты меры по изменению того, какие есть требования на научные публикации. То есть раньше были определенные наукометрические требования, то есть поощрялось особенно сильно публикации в топовых международных научных журналах, что было, ну, доступно именно вот наиболее сильным научным коллективам в России, да, то теперь говорят, ну, публикуйтесь там для отчета по гранту в российских журналах, уровень которых, ну, будем откровенны, зачастую очень низкий. И когда ты можешь получать такое же финансирование, как какая-то топовая научная группа, но при этом публиковаться не в нормальных журналах, а делать какую-то халтуру, и эту халтуру публиковать там, в вестнике меганаучного мегаинститута тринитаризма, вот, то тогда ситуация меняется, да, и получается, что люди, которые занимались халтурой, снова получают теперь еще и финансовое такое преимущество, они, ну, естественно, это уходит из общего научного бюджета, и эти деньги не достанутся каким-то более адекватным людям, которые пытаются что-то нормальное все еще делать. Вот, поэтому здесь у меня прогноз крайне пессимистичный, что вот эта история про коррупцию, про халтуру, про... В общем, она затронула абсолютно все сферы нашего государства, и мы видим это в том числе и в сфере науки. И условия для того, чтобы эта наука изнутри развалилась, они сейчас, ну, максимально сильны. Мы уже видим, да, там, в Академии наук у нас уже есть люди, которые занимаются откровенной псевдонаукой, попали туда через связи, по блату, за деньги, я не знаю как, но им там совершенно не место. Люди, у которых исключительно псевдонаучные публикации, нет вообще никаких нормальных научных работ. Ни одной. То есть, даже если планку очень сильно понижать, даже самую... Они, даже если планка была бы отрицательной. То есть, вот вклад в науку какого-то случайного человека, там, поскольку у них вклад отрицательный, да, то вклад сторожа пятерочки в науку более позитивный, чем некоторых людей, которые есть в Академии наук отдельных. Я не говорю про всю Академию.
А что они ухудшают?
Ну, состояние. Ухудшают состояние науки, да. То есть лучше бы они ничего не делали. Вот. При том, что там есть очень достойные люди, конечно. Вот. Поэтому очень печальные перспективы. И, собственно, ну вот, я... Моя самая первая книжка, которая называется «Апофения», я потом ее переделывал, вот, когда выпускал ее уже в печати, там, после других книжек. А вот там была ровно вот эта идея про страну. Ну, там это было масштабнее, чем страна. Это вообще было про весь мир. Вот, когда какие-то заблуждения и нерациональность становятся доминирующим фактором в популяции, когда все люди начинают верить в какую-то чушь, заниматься какой-то ерундой, что это приводит к краху всего. Вот. У меня был акцент на крахе системы здравоохранения, но там был и крах, и военный крах, и все остальное тоже. Социальных институтов и прочего. И мы получаем... Ну, то есть, нельзя построить мощную, великую страну, да, на идиотизме.
Вот. Mm-hmm. Слушай, а можешь рассказать, потому что очень много людей задают такие вопросы, почему в таких авторитарно настроенных странах с наукой все хуже обычно, нежели чем в демократиях? Как социальные институты влияют на развитие науки?
Ну... Тут,
хотя, конечно, можно поспорить за счет Китая, там, условно.
Тут какой момент есть? Ну, я не политолог, я не буду сейчас говорить в категориях там авторитарный, не авторитарный, но ситуация какая, что ученые это, ну, люди, которые очень активно думают. Интересуются очень многими вещами, любознательные люди.
Это правда.
Вот. И, соответственно, для успеха научно-технического прогресса должны быть условия, в которых вот эта любознательность, свобода мысли и так далее каким-то образом поощряется. Что люди имеют возможность свою любознательность каким-то образом проявлять. Плюс наука — это вещь очень международная. То есть наука подразумевает общение с иностранными коллегами. И поэтому наука, она не выживает, невозможно в условиях изоляции. Да? Никто не может даже помыслить себе там науку, не знаю, в Северной Корее.
Но вот, секундочку, можно я перебью тебя, потому что потом это будет уже не очень актуально. Но вопрос тогда зададут тебе такой. Советский Союз.
Угу.
Ведь с точки зрения научного сообщества, ну, там было очень много известных ученых.
Да, Советский Союз был очень наукоцентричный в плане своей идеологии. И поэтому наука и финансировалась, и уважалась, и... То есть, я как раз вопрос о том, что я бы не искал ключ именно там авторитарно, не авторитарно. Вот. Между прочим, взаимодействие российской науки, советской науки с зарубежной, оно было очень даже выраженным. То есть там те же работы там, генетиков советских вполне себе цитировались и изучались на Западе. Да, они и публиковались, между прочим, в том числе и в западных журналах. Там это было сложно, в том смысле, что должны были эти работы пройти какую-то там цензуру, значит, там, подавал, ну, со слов людей, которые работали, моих коллег, которые работали в Советском Союзе в науке, да, что были определенные проблемы, которые создавались изнутри, но это были проблемы, в принципе, преодолимые. То есть, если твоя работа не содержит никаких элементов гостайны, если там нету критики советского режима, там, и эта работа, то можно, ну, можно добиться того, чтобы она была опубликована в каком-то международном журнале. Mm-hmm. Вот, и люди это делали. То есть, ну, российская наука не была, советская наука не была в изоляции. Кстати, вот некоторые люди рассуждают про то, что там происходит возврат к Советскому Союзу, но вообще-то то, что сейчас взято у Советского Союза только, ну, худшие его атрибуты, а те атрибуты, которые, за которые можно было, в принципе, Советский Союз похвалить, а именно, например, да, вот это тот самый наукоцентризм, то есть идея о том, что да, нужно технический прогресс, нужно развивать, вот, не всякие там суеверия, да, не магию, не религию, а именно вот в космос человека отправить, да, вот такого рода вещи. Этого современной России не свойственно. Это ее наш идеологический компас, да, это духовные скрепы. Это не давайте отправим человека на Марс, да. Вот.
Точно.
Поэтому как бы я не фанат Советского Союза, но, скажем так, его было бы немножко легче оправдать. И он никогда не был... Его воспринимали как потенциальную угрозу. Но если мы вспомним там историю про ядерное разоружение, например, да, то есть была деэскаляция в какой-то момент, то есть люди понимали, что вообще-то нужен мир, что нужно международное сотрудничество.
Да, ну говорят, что это было связано, возможно, с тем, что большая часть людей, которые руководили страной, они так или иначе до этого были задействованы в войне против фашизма, и они понимали, что война — это не решение никаких проблем. Ну, возможно.
Почему так, мне сложно сказать, но конечный вердикт, что ли, мое ощущение в том, что пока что перспективы у российской науки в ближайшем будущем, они очень пессимистичны. И из-за того, что специалисты многие уедут, и из-за того, что тем, кто останется, будет намного тяжелее работать, и из-за того, что тем, кто останется, предстоит работать в окружении людей, которые будут заниматься откровенной псевдонаукой и будут... Вот у нас, ну, неважно, в общем, будут у них определенные коллизии с этого фронта. В общем, тяжело.
Твое окружение, твои знакомые, кто занимаются наукой, большая часть думает о переезде? Или все-таки есть какой-то костяк человек, который говорит, нет, мы все-таки постараемся здесь как-то работать, устроиться?
Ну, те, кто собираются остаться, в основном это люди, которые испытывают чувство ответственности за коллективы, которыми они руководят. То есть люди, занимающие руководящие должности, какие-то там директора институтов, заведующие лабораторией, у которых есть там гранты, которые... на которой работает какое-то количество сотрудников, которые должны получать зарплату, они понимают, что если они вот сейчас уедут, ну, то это создаст огромное количество проблем для большого количества людей. И это может сильно удерживать. Ну, люди, которые такими вещами не сдержаны, им гораздо легче в этом плане принять решение.
Но это, видимо, более молодые люди в основном.
Которые... Ну, да, то есть... Тут есть, я думаю, сильная корреляция с возрастом. То есть, что чем младше человек, тем ему легче решиться на миграцию.
Да 100%, конечно. Ну, то есть сейчас говорить о чем-то позитивном и как-то подумать о перспективах, которые могли бы ждать российскую науку с точки зрения какой-то положительной динамики, сложно. Ну, только если... Но, конечно же, меня очень порадовала твоя мысль по поводу репатриации в дальнейшем. И действительно, ведь есть даже истории, да, с этим уже.
Ну, нет, то есть многие люди, они уезжают... как это для них вынужденный мир, да? Тут очень сложно найти вот момент, про который, наверное, надо поговорить, да, это вот вообще вопрос там, патриотизма и любви к родине, потому что мне кажется, что это термины, которые очень по-разному понимаются разными людьми в зависимости от их, там, не знаю, социального окружения или воспитания, или еще чего-то. Вот. Некоторые люди считают, что там, патриотизм — это когда ты выражаешь одобрение всему, что происходит в твоей стране, и все, что делается руководством, независимо ни от чего, в любой ситуации. Мое видение патриотизма — это то, что ты пока можешь, делаешь все для того, чтобы страна процветала. Ну, это может быть то, что ты честно работаешь. Пожалуйста, это патриотизм.
Ну да.
То, что ты делаешь какие-то вещи там для защиты окружающей среды, это патриотизм. То, что ты хочешь, чтобы люди лучше жили в стране и пытаешься добиться снижения стоимости медицинского обслуживания, да, или улучшения качества медицинского обслуживания, увеличения продолжительности жизни. То есть какие-то метрики тебя волнуют, и ты пытаешься что-то в меру своих скромностей сделать для их улучшения. Когда ты борешься с коррупцией, потому что коррупция отнимает ресурсы у страны, перераспределяет их не в пользу тех, кто честно работает и делает что-то на пользу страны. Вот такое видение патриотизма. И когда ты вполне можешь выступить против какой-то идеи, которая тебе не нравится, если тебе кажется, что эта идея наносит вред стране. Ну, например, последствия, которые мы сейчас видим экономически, это очевидный вред стране. То есть, как бы... Если воспринимать страну, да, как человека, да, не очень корректно, ну, давайте, это метафора, ее любят, там, родина-мать, да, ну, вот мать-алкоголик, да, вот, ну, нормальное желание помочь, а не подливать еще. Ну, то есть, это не значит, что ты ее не любишь, да, если ты говоришь, слушай, ну... Вот этого делать не надо. Поэтому очень многие люди, они сейчас страдают от того, что они не могут быть полезными в своей стране сейчас. Они очень страдают от того, что происходит. Они очень страдают от того, что они чувствуют себя здесь не в безопасности. Представьте себе, да, что тут речь идет не просто про алкоголик, да, а про буйство, где тебя могут топором, там, не знаю...
Пока ты спишь.
Пока ты спишь, руку отхватить, mm-hmm. да. Это когда я был маленький, у меня был друг, и бабушка этого друга, она была не очень здорова. Вот, я помню такое детское воспоминание, когда мы заперлись от нее в комнате, она топором пыталась... сломать дверь к нашу комнату.
Жуть.
Вот. Но как бы...
Как мой в друг все равно... известном фильме Стэнли Кубрика.
Мой друг все равно любил бабушку, но пытался от нее спрятаться куда-то. Вот. И я его прекрасно понимаю. Пока не поехали родители и там не дали, я не знаю... Я не знаю, как они успокоили или еще что-то. Ну, родители друга.
Uh-huh.
Мама друга. Вот, мы не чувствовали себя в безопасности, вот. Ну и как только появилась возможность, я оттуда сбежал и больше в гости не ходил. Mm-hmm. Вот, то есть, вот многие люди хотели бы, очень сильно хотели бы жить в России, заниматься любимым делом в России, у них друзья в России, у них родственники в России. Но если твоя, если ты не можешь здесь работать, в принципе, например, да, если ты здесь будешь безработным, потому что... то, чем ты занимался, больше невозможно этим заниматься здесь. Вот. То как быть? Вот это вопрос о репатриации. Как только окажется, что все, что можно что-то сделать, что можно снова приносить пользу, многие люди вернутся. Но сейчас это не воспринимается многими как возможность.
Угу. Да, я даже не знаю, что на это сказать, если честно. Очень печально, потому что у меня уже очень много знакомых уехало. Прям... не знаю, каждый, ну не каждый день, но каждую неделю я узнаю как минимум по поводу одного человека, что он куда-то, кто-то поближе, кто-то подальше уезжает. И это, конечно, совершенно мне не нравится, потому что я не могу сказать, что люди, которые связаны так или иначе с медициной, с наукой, с биологией, что это люди большинства. Все равно это достаточно маленькое количество людей, и когда из этого маленького количества людей остается еще меньше, это, конечно, пугает немножечко.
Ну, кажется, как-то мысль не завершена, то есть хочется что-то позитивное добавить к этому.
Ну, давай попробуем, да, может быть, что... Ну, позитивное в каком смысле? Вот для меня, например, то, что ты говоришь про репатриацию, это позитивно, потому что это дает надежду. Я все-таки не рассчитываю, что это должно продлиться десятилетия, и как-то это, ну, по идее, должно закончиться, и, соответственно, очень хочется верить в то, что люди, которые сейчас уезжают, они вернутся обратно.
Ну, очень хочется верить, и мы знаем примеры, да, когда после какого-то проблемного периода все нормализовывалось. Но мы также знаем примеры стран, в которых очень длительное время все только усугублялось, да. То есть, если взять пример там ту же там, Северную Корею, то.
Какая наука в Северной Корее?
Какая наука в Северной Корее?
Кто-нибудь знает об этом вообще? Что за наука? Там же что-то, наверное, происходит тоже.
Ну. В общем-то, нет. Ну, то есть, наверное, какая-то военная наука, но в основном, я думаю, они занимаются заимствованием. И у них же есть там военная программа, вот, которая требует каких-то технических специалистов. Вот. Но это не совсем то же самое, что гражданская наука, мягко говоря. То есть, никто не слышал о каком-то великом лекарстве, изобретенном в Северной Корее, да, или о чем-то в этом роде. Поэтому uh-huh. не о чем говорить. Вот я думаю, что те технологии, которые у них есть, это в основном технологии заимствованные из других стран. Вот. Не за счет того, что кто-то там крутой теоретический физик корейский, северокорейский взял, там заново изобрел. Mm-hmm. Что-то такое, что привело к созданию оружия.
Но вот смотри, например, Китай. Тоже такая достаточно, ну, часто сравнивают Россию с Китаем. И я, например, слышал, и мне кажется, что мы с тобой в прошлый раз даже говорили об этом, не уверен, по поводу того, что Китай не очень хороший, ну, как бы к их исследованиям очень часто бывает достаточно много вопросов с точки зрения того, что процент исследований, которые показали хорошие результаты, гораздо выше, нежели чем процент исследований, где результат был нулевой или там какой-то не очень хороший. Но тем не менее, сложно сказать, что Китай — это страна, в которой нет науки. Что вообще вот там, например, происходит? Ну, наверное, конечно, сравнивать это нельзя, особенно в текущих событиях это сравнивать невозможно, но тем не менее, это страна, которая все-таки не представляет из себя... какой-то вариант западных демократий.
Угу. Нет, ну, действительно, как мы уже обсуждали, в Советском Союзе наука была вполне себе развивающаяся. То есть, видимо, действительно, нельзя сказать, что наука может развиваться только исключительно в странах, построенных по принципу западной демократии. Окей. Вот. Другой вопрос, где бы вы хотели жить? Да. Вы бы хотели жить в Австралии, Канаде, Норвегии или в Китае. В Китае неплохо съездить отдыхать было до коронавируса. Вот. Я был 2 раза. Но я был в Гонконге, и я был просто в таком туристическом Китае.
Но у тебя, может быть, вот. Есть какие-то коллеги из Китая?
В Китае есть нормальная наука. В Китае также есть большое количество псевдонауки, как и много где еще. Безусловно, Китай обладает определенным мощным, да, потенциалом по развитию, внедрению инноваций каких-то. Вот. Ну, Китай сложно сравнивать и с Россией тоже. Это очень разные страны, очень разные культуры, очень разные. И тот же там скажем так, я бы не сказал, что Китай больше похож на Россию, чем Россия похожа на США. Ну, в том числе и культурно. Очень сложно сравнивать.
Ну, и тогда нет смысла, наверное, это делать абсолютно никакого. Ну, и все-таки давай попробуем, да, какую-то позитивную ноту внести в конце.
Пессимистичный момент, то есть, еще заключается в том, как я уже сказал, то есть, опять же, Китай, он высоко ценит научно-технический прогресс. В России мы видим, что оценится не это сейчас. Прости, что испортил попытку выйти на позитивную
мысль. Но мне кажется, это неплохая концовка.
Ну, если позитивно мыслить, то в России все еще остается достаточно большое количество квалифицированных людей, умных людей, которые могли бы что-то сделать и полезное для мира. И для России. Надо, чтобы у них была такая возможность. Для этого нужно, чтобы в России что-то изменилось.
Ну, будем на это надеяться. Спасибо большое, Саш, за этот диалог. Я думаю, что было бы интересно поговорить нам с тобой где-нибудь через полгодика, посмотреть, что стало с российской наукой. Но надеюсь, что будем мы это делать в России, а не где-нибудь в другой стране. Спасибо, ребят, что посмотрели. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на социальные сети Александра, покупайте его книги, они очень интересные, у меня почти все есть. Ну и оставайтесь с нами, с вами был доктор Сычев, пока.